говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы хотим представить вам и нашим гостям любопытнейший диалог, который состоялся между Игорем Гиркиным, которого представлять не нужно, Стрелкова Гиркина, и его гостем, которого представлять нужно. Я даже сама, честно сказать, о нем не знала. Но вот один из наших экспертов расскажет, кто он и что он. Это писатель Юрий Мухин. Но это нечем хвастаться, что я его не знала, но тем не менее это факт, что до этого разговора Гиркина с Мухиным мне лично он был неизвестен, вам, может быть, больше. Дело не в этом, дело не в этом. Дело в том, что это интервью вышло на платформе «Бастион». Игорь Гиркин не пользуется американским сервисом YouTube, он пользуется этим «Бастионом». Мне кажется, что не такое большое количество смотрит эти видео, как могло бы смотреть их на YouTube. Поэтому мы последовательно, для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь, для того, чтобы это не было вырвано особенно из контекста, я буду вводить некоторые фрагменты этого любопытного, с нашей точки зрения, разговора. Поэтому мы будем вам его подробно представлять, потому что вот просто исходим из того, что вы его не видели или видели немногие. Итак, этот разговор двух, казалось бы, поначалу казалось бы, что абсолютных единомышленников начинался мирно. Оба они говорили о том, что это война, которую, конечно же, развязала Америка. Это она спровоцировала каким-то образом Россию, чтобы та напала на Украину. И вот это поможет Америке обескровить эта война Россию и там как-то там свое господство установить. Это вечная тема Гиркина. И тут Юрий Мухин задал какое-то новое направление этому разговору. Вот давайте теперь начнем все это смотреть и разбирать потом с нашими гостями.
Но победить невозможно. Заведомо было невозможно. Потому что никак в этой войне. Я каждые два дня даю статью. Я считаю с марта. Говорю, вот вы говорите победить. Как вы ее видите, победу? Ну вот что? Забьют там фанерой в мавзолее, поставят золотую трибуну, залезет Путин, а тут пойдут Байден со связанными руками, будут знамена бросать, что ли, под эту трибуну. Как вы себе победу представляете? Поднято, значит, соотношение такое выглядит. Значит, Украина, вернее, Россия 1.5% мирового ВВП. Вот те страны, которые сейчас объединились, 40%. Они примерно там где-то в 16 раз более экономически, по людям в 5,5 раз превосходят. И они начали помогать, они вступили. Что они теперь своим народом скажут? Как они вообще могут сдаться? Ведь у Англии есть принцип, говорят, мы можем проиграть все битвы, кроме последней. Как они вообще могут? Они не сдадутся. Мало того, я не знаю, насколько вы смотрите. Они же зашли совершенно с другой стороны. Они душат Россию. Мы пока не видим, потому что огромное количество людей сопротивляется этому. Они душат экономически. И они ее задушат. Так или иначе задушат. В этом самом. Победят все равно. Не имея союзников и начав войну с самым мощным блоком мира, ее выиграть невозможно никак.
Дальше Стрелков соглашается, что да, невозможно. Вообще-то он эту линию давно гнет, причем довольно безнаказанно. То есть не только довольно, он сидит в Москве и гнет линию, что Россия войну не выиграет, что воюет она плохо, что люди гибнут пачками зря, что, в общем, используют их как пушечное мясо. Это какая-то такая вот концепция, которую почему-то ему разрешают продвигать в массы. Никто его за это никак не отчитывает, не сажает, не судит. Бог с ними, у них какие-то свои игры. Он соглашается, что да, Россия при ее нынешней власти не только у НАТО, он говорит, войну не выиграет, она даже у Украины, если бы Украина была один на один с Россией, не выиграла бы эту войну, но только если, только при условии, он начинает оговариваться, что если НАТО по каким-то причинам странам Запада покажется выгодным ее прекратить, но, может быть, вот тогда они прекратят, но дальше начинается разговор, совершенно вот не, совсем уже неожиданный поворот, что же со всем этим делать, послушайте.
Наша задача-то какая? Что мы сейчас должны делать? Россия не победит. Каждый день и для России оканчивается более чем 100 убитыми, столько же ранеными, калеками. Что нам делать?
Ну, изложите свою позицию, Юрий.
Прекратить эту войну.
Как?
Вот как я сказал, как Зеленский ее может прекратить?
Ну, нет, подождите, как Зеленский ее может прекратить, который просто на ручном управлении США, да и ладно, когда ему идет команда, говорю, как... и ему идет команда...
Ну, вот... не надо к словам цепляться. Как президент, настоящий президент Украины ее может прекратить? То есть, та оппозиция, что есть, она должна потребовать, как я вот сейчас
какая
требую
оппозиция?
Сначала.
Там есть оппозиция?
У нас.
А, у нас
оппозиция. Я про нас говорю. Я говорю, как нам прекратить войну, а не как Зеленскому. Зеленскому мы уже говорили, как прекратить. Вот нам нужно прекращать так, как может прекратить Зеленский.
Но тут вот нужно здесь на этом стоп-кадре, видите, я стоп-кадр делаю, я просто расскажу, что в самом начале эфира он говорил, что Зеленский мог прекратить эту войну тем, что объявил бы, что Путин невменяемый, что это вообще не Путин. Он должен был во все колокола бить, что эти решения принимал какой-то совершенно непонятный какой-нибудь там ГКЧП, разум какой-то другой. Вот он считал, что это будет эффективно. Теперь он предлагает также прекратить войну с этой стороны. Послушайте дальше.
То есть поставить вопрос, что власть захвачена неизвестными лицами, которые ставят артиста вместо себя. Поставить вопрос, что все, что происходит, это преступление, должно быть наказано. Поставить, ну, это доказательство только того, что это преступление, его боятся депутаты, боятся сенаторы. Это то, что нет никакого документа о начале войны.
Юрий Игнатьевич, давайте не повторяться, продолжайте.
Да, да. Я уже закончил.
Вот, хорошо. Вот у меня вещи. Вопрос так следующий. Да. Поскольку все-таки вы гость, я имею право задать вам вопрос. Да. Скажите, Юрий Игнатьевич, а у нас есть оппозиция?
Есть,
ну и где вы есть? Где? Кто?
Есть, есть за границей. Есть мы.
Кто мы?
Мы. Я, например, вы. Или вы не считаете себя оппозицией?
Нет. Ну, я объясню, почему. Раз вы задали вопрос, я объясню, почему я не считаю себя оппозицией. Да. Оппозиция – это отнюдь не люди, которые критикуют там отдельные блогеры, то есть отдельные атомы. Это песок. Вот это мы вот сейчас как с вами, как песок. Вот кучка песка лежит, вот возьми он между пальцами, что сделает? Вытечет. Останется там что-то там, на руках стряхнуть можно. Оппозиция – это структурированная в организацию или организации и, там может быть разные, правильно, организации, и имеющая вес на политическом поле сила. А какая сила у песка? У нас нету никаких структур. А когда вы говорите, что кто-то за границей, это, простите, оппозиция, которая как раз и будет, на мой взгляд, разворачивать Россию в тот же самый инструмент против Китая. Это та оппозиция, которая заменит вообще, то есть, ну, то есть вы, вот это вот, извините, вот что-то, хотя бы что-то, а будет вообще вот это.
Игорь Иванович, у вас настолько представление о том, что все будет, предсказание. Я вот никогда не стремился
за
Глобу быть конкурентом Глобы, понимаешь? Я смотрю вот на том, что есть.
Не, ну а что есть?
Есть куча... Как есть?
Есть куча людей,
которые критикуют и выступают против режима.
Куча, Юрий Игнатьевич.
Куча. Да, потому что организаторы сидят в тюрьме.
Кто организатор?
Навальный сидит в тюрьме, сейчас Карамурза сидит в тюрьме. Сейчас
Юрий Игнатьевич, поверьте на слово, для меня Навальный и вся эта команда, это тот же самый
Игорь
Зеленский.
Игорь Иванович, вы тут не ограничиваете всю Россию. Там нет, помимо согласен. Еще есть люди, помимо вас, понимаешь? Да. То, что они для вас не...
Хорошо. Юрий Игнатьевич, скажите, вот просто вот сразу принципиальный вопрос. То есть, если завтра Навальный выходит каким-то боком из тюрьмы, вылетает как Карлсон, и, значит, ведет людей, обозначает те самые вопросы, которые вы сейчас вот обозначили, вы будете ему союзником?
Безусловно.
Ваш выбор?
Безусловно.
Понимаешь, к чему это приведет?
Что к чему это приведет? Во-первых, это приведет к тому, что завалится нынешний режим.
До основания затем?
Да. Завалится. Будет года 2-3.
И что вы будете
свободы.
Делать?
Дальше. Вот их пути, их позиции расходятся. Если вы помните, я говорила в начале их диалога, они оба считали, что да, вот эта Америка спровоцировала всю эту войну, то теперь Стрелков ему доказывает, что как только Навальный приходит в власть, это он давно говорит, и я в своих эфирах об этом говорила, что Америка немедленно захватывает Россию и ставит ее на колени, на что резко возражает ему его оппонент Юрий Мухин, говорит, это вы придумали, почему вы в это верите, почему мы должны верить в то, что вот она сейчас придет и захватит. Послушайте дальше.
Вы меня напугать хотите?
Я не напугать, я рассказываю вам, как будет.
Это вы...
По одной простой причине. Я уже бывал в таких ситуациях
еще задолго. Вы взяли на себя функции глобы. Вы предсказываете, как будет.
Да,
понимаете? Но эти предсказания, они основаны на вашем страхе. На том, что будет так.
При чем здесь страх?
Понимаете? А я планирую то, что нужно делать. И это то, что план, и его нужно выполнять, этот план. Нужно смести этот режим.
И потом Стрелков ему говорит, что вы что, видите нас, патриотов, в качестве солдат для либералов? Возмущенно говорит он. И переключает, тут он переключает, перещелкивает зачем-то разговор на Донбасс, на ситуацию в Донбассе, на его историю, его донбасских похождений. Хотя Мухин категорически не хотел говорить о Донбассе. Вы потом поймете, почему он не хотел. Он не хотел говорить, пытался не спорить и не возражать, хотя его, в общем, подмывало это сделать. Но после этого монолога Стрелкова о Донбассе, на который все-таки придется потом Мухину ответить, у них заходит разговор о том, кого считать патриотом. Вот послушайте эту часть.
Я сказал, что патриотов у нас нет в политическом поле.
У вас должны объединиться атомы.
В политическом поле нету патриотов. Юрий Игнатьевич, назовите мне хотя бы одну по-настоящему патриотическую силу,
которая действует. Да я вам называю, а вы говорите, что это либералы, что это говно, что оно не годится.
Ну, это же не патриоты. Или вы считаете...
А кто патриот?
Подождите, а вы считаете Навального патриотом?
Да. А вы считаете себя патриотом?
Да.
Ну, и Навальный так считает, и я его считаю патриотом. Причем он за свои убеждения сидит.
А я за свои убеждения воевал. Между прочим, если кто-то думает, что я воевал только сидя в подвале, ни разу не рискую, то вы ошибаетесь.
Да ладно, елки-палки.
А знаете, как страшно под артиллерийским огнем находиться? Не пробовал, но узнаете.
Не знаю.
Да? Ну,
не
очень
знаю,
страшно.
Не знаю, но догадываюсь, что страшно.
Ну, да.
Потому что... Страшно. Нет, я не хочу обострять в данном
случае. Чего обострять? Здесь ситуация в том, что получается, что у нас разные критерии подхода к патриотизму. Я считаю, что патриотизм это, ну...
Пойти под началом какого-нибудь уголовника или олигарха захватывать где-нибудь власть. Это патриотизм.
Нет, Юрий Игнатьевич, вы неправильно расставляете акценты. Пойти, использовав возможности... Да, олигархов и так далее. Защищать русских туда, где их бьют.
Каких русских?
Русских,
кого вы там защитили?
Донбассе.
Их там сейчас бьют гораздо сильнее, чем когда вас там не было.
Бьют, конечно, гораздо сильнее. Но русские перестали быть овцами под заклание, и вы выступили впервые на
куда?
Донбассе.
Куда? Когда их хватает на улицах, что не видели столько роликов, запихивают в эти батальоны этих русских.
Какие батальоны?
ДНР и ДНР.
И, наконец, заканчивается вся эта дискуссия тем, что Стрелков, пытаюсь сейчас вот прочитать, да-да-да, Мухин высказывает Стрелкову все, что он думает о его героизме. Вот вы себя строите героя, а на самом деле бросили всех. А Гиркин ему высказывает, соответственно, возмущение его позицией и отношением к либералам. Вот посмотрите, как это все закончилось.
Бросить людей, которых привели на Донбасс,
хорошо,
которыми начали войну.
Хорошо.
Бросить людей и удрать в Москву.
Хорошо. Хорошо.
Это не герой.
Хорошо, Юрий Геннадьевич, я много слышал подобных обвинений, не только от вас. Вот, поэтому, в общем-то, вы мне ничего нового не сказали.
Да я и не собирался вам это говорить.
Ну, рассказали, значит, задняя мысль.
Ну, вы же вынудили.
Вынудил, конечно, пытал вас у стенки. Ну, хорошо, что правду сказали, зато я знаю, что вы думаете на самом деле. Я, в общем, я доволен беседой.
Вы раньше это знали?
Нет.
Ну, я писал об этом.
Ну,
писал,
я думал, что
вы читали,
может быть, измените свое мнение.
Вы читали.
Я думал, вы, может быть, измените свое мнение. Нет, я
теперь
понимаю.
Я изменил свое мнение. Я пришел с вами подискутировать.
Вот, мы пришли подискутировать.
Да, но вы вместо дискуссии начали себя расхваливать.
Нет, Юрий Игнатьевич, это вы пока начали вместо дискуссии рассказывать, как надо свалить Путина на пользу вашим друзьям-либералам.
Так мы для этого и собрались.
Нет. Мы собрались дискутировать. А вы, я вас очень внимательно вначале слушал, вы рассказывали, как вы собираетесь помочь вашим друзьям-либералам завалить эту власть, а дальше хоть трава не
расти. Вы взяли, что это мои друзья-либералы и т.д.
А с кем же?
Это единственная сила, которая может, понимаешь?
значит, вы никто. Значит, мне с вами дальше неинтересно беседовать. Потому что я полагал, что вы одна из песчинок на этом столе, а теперь вы уже нет, вы уже в том лагере.
Да.
Да. Ну, вот я предлагаю на этом и закончить данную беседу. Вы согласны?
Все. Конечно.
До свидания.
Ну, я надеюсь, что вам было интересно. Это в таком сокращенном виде, но наши гости будут высказываться сейчас. Попрошу их по этому поводу. С нами на связи Михаил Полторанин, который знает, вот видел в реальной жизни, да, Михаил Никифорович, вы видели этого Юрия Мухина, понимаете, что он за человек. И вот... Ну, это вписывается в концепцию, все, что он говорит, вашего его понимания, что это за политический, что за политический спектр он представляет? Кто он политический?
Безусловно, да, безусловно. Потому что это как раз этот разговор, вот, беседа их и столкновение, это столкновение двух позиций сейчас в России. Они, в общем-то, они два патриота, их можно назвать. Они даже не то, что по разный возраст, один старый, а они одногодки по 5-му году, другой свое отношение к патриотизму, к родине. И почему разные? Потому что у них разная жизнь. Вот Юрий Игнатьевич, он человек дела, он творческий человек. Он работал заместителем генерального директора Ермаковского завода ферросплавов, на котором выпускали легирующие добавки ферросилициум, феррохром, это для металла. Он великолепный изобретатель, у него 30 крупных изобретений. Он человек, который хотел бы, чтобы жизнь была нормально, чтобы у нас государство было не такое, как сегодня, скажем, где мафия правит, и даже не такое, как Ельцин. Он Ельцина терпеть не мог. Он хотел бы, чтобы государство было социально. Социально, как шведское там и так далее. Угу. И он пришел со своей позиции. А он творец. А с другой позиции Гиркин, как его? Стрелков, да?
Стрелков, да. Он же Гиркин, да. И он же Стрелков.
Да, он же Гиркин. Он из когорты военных, псов войны. Ага. У нас сегодня псов войны много. Это наемники. Это и Вагнер, и сейчас новые создаются. И Чечня создает, и, по-моему, в Сибири создается. Потому что сейчас даже предприятия стали видят, куда страна идет, начинают создавать свои вооруженные формирования. И вот они сталкиваются пока между собой. Это вот, как говорится, начальник.
Причем вот как бы вроде бы люди из одного лагеря, как бы все-таки, вот то, что называется лагеря, в России патриотическим.
Из одного лагеря, потому что тот же мотался, он пришел тогда в политику, Юрий Игнатьевич Мухин, он не нашел себя, потому что смотрит, пришел Ельцин, сначала он поверил ему, угу. Потом видит, а там Гайдары, Чубайсы, понимаешь, эти Шохины и так далее, которые разрушают ту экономику, которую он строил, которую он создавал. Потом он создал газету «Дуэль», там другую писал, все это прочее, он человек активный. Потом пришел Путин, он сначала думал, что наконец-то пришел человек, сменит Ельцина и будет делом заниматься. Я думаю, что он сначала даже верил ему. А потом, когда он увидел, что он зачем занимается Путин, он сразу сказал, нет, это человек не дело. Это человек, потому что человек тоже, ведь он не дело. Надо нам вообще в следующее десятилетие в России смотреть, кого избирать президента, потому что нельзя избирать людей, которые никогда не занимались делом.
Вот, Михаил Николаевич, подождите. Я поняла. Вот то, что он сказал, вписывается в ваше понимание этой личности. Теперь я вас спрошу по существу их спора. Смотрите, ведь Гиркин... Ну вот, чем мне понравилась, например, позиция Мухина? Потому что он Гиркину, который все время пугает, вот не будет Путина, придут американцы. А, ну хорошо, а кроме этой концепции есть что-то другое? Нет, он ничего другого не предлагает. Говорит, вот надо, чтобы Путин... Победа, не победа... Россия не победит, но если, не дай бог, уйдет Путин, придут американцы, и все кончится для России. Этот говорит, что он видит силу какую-то другую, которая хотя бы на 2 года может дать России свободы. Это сила Алексея Навального. Что вы думаете об этой позиции его? Что хотя бы Навальный уже, лишь бы не Путин?
Но я считаю, что он пришел, он не просто... Взял эту позицию, поднял с пола и выложил ее. А вот в результате вот этих долгих поисков, потому что человек ищущий, как говорится, человек труда, человек творческий, человек созидательный, он крутился, там нет этого режима, там нет этого режима. Он теперь понял, что на этом горизонте нечего больше искать. Вот есть Навальный, есть его команда, действительно. Да, создавал в основном проблемы этому правительству. Они скрывали все эти недостатки, коррупцию и так далее. Но это действительно человек, который может поднять, спасти Россию. Потому что ведь самое страшное, то, что сегодня происходит в России, это вокруг Путина собралась масса людей, у которых очень низкочастотная энергия. И они этой низкочастотной энергией как сифилисом заражает окружение, и пол России уже заразили. И нужно от этого избавляться. Нужно людей с высоким чувством достоинства, высоким чувством ответственности. Я высокие слова, конечно, говорю. Mm-hmm. Но вот как раз позиция у Стрелкова, у него позиция такая, что надо позиция отца войны, как говорится. Mm-hmm. Мне тесно в этих границах. То, что сегодня Кремль говорит, им тесно в границе. Надо выходить за эти рубежи, брать кого-то там. А этот говорит, нет, ребята, надо в своих границах строить страну, нужно ее обогащать, нужно поднимать жизненный уровень людей. И тогда удобно будет всем жить в этой стране. И люди будут других стран завидовать тебе и стараться сюда, как говорится, пробиться к нам. Вот примерно такая вот.
Михаил Николаевич, а как вы относитесь, вот мне очень интересно, как вы относитесь к этой его, ну, каждый человек, который не хочет, чтобы эта война продолжалась, он ищет способ, какую-то модель к ее прекращению. Вот у него такая модель, просто объявить, что это вообще уже давно не Путин, что правит кучка какая-то дорвавшихся до власти и до ядерного оружия, не пойми кого, бандитов. Вот все это так объявить, и народ должен уже сказать свое слово и свергнуть эту власть каким-то образом. Не знаю, каким.
Не, ну он очень, очень долго работал на этом заводе, заводов Ярославов. Там целый ГРЭС почти посвятили, работал на него. Там такие печи горячие были. Он немножко перегрелся в этом смысле. У него иногда его заносит, ну, да, то, что американцы напали. Вот это надо нам тему, так говорится, подчеркивать, что это не воюет с НАТО Россия. Это американцы, французы, значит, Великобритания и даже Китай подписывал. Они подписывали Будапештский меморандум, когда у Украины был запас ядерный 1900 боеголовок стратегических. Mm-hmm. Это и Сатана, и Скальпель, и Стилеты и так далее, которые могли поразить какие угодно континенты. У них третий по запасам был третье место после США, России, Украины. Украина отдала это России 1900 боеголовок стратегических. На, вот, мы будем безъядными, мы будем строить свою жизнь. Они стали действительно создавать экономику, стали искать месторождения, нашли массу, мы же сейчас из-за месторождений к ним, куда полезли, которые найдены, да, вот. А Мухин говорит, вот они зря не рыли окопы, они должны были рыть окопы, знают, что Россия такая. Нет, ребята, не надо им рыть окопы, пусть они занимаются делом, а должны их оберегать те, кто выступил гарантом. США, значит, Великобритания, Франция и даже Китай. Почему-то Китай выступал гарантом, подписывал этот меморандум, а сам крутит задом этот Китай, да? Вот. И эта болтовня о том, что Россия воюет, напала, Россия, то есть это, Украина напала, и Россия вынуждена воевать против НАТО, это... знаете, для дурачков.
Надо сказать, да, конечно, надо сказать, что это как раз не он педалирует. Он с этой концепцией соглашается, он ее не педалирует. Она ему вообще не интересна. Он больше озабочен тем, как это прекратить. Да, он... как это прекратить? Ну, вот у него свои немножко фантастические концепции. Спасибо, Михаил Никифорович. Я сейчас, перед тем, как передать слово Олегу Степанову, одному из руководителей штабов Алексея Навального, хочу показать вам фрагмент Олегу и нашей аудитории. Интервью, мне показалось, это что-то общее есть между этими фрагментами. Интервью Марии Певчих, главы отдела расследования ФБК, Юрию Дудю. И как раз речь идет примерно о том же. Посмотрите этот фрагмент.
Ты объяснила, что мы приближаем Россию в будущее, наша цель — свергнуть Путина. Окей, это... Ну, как бы, это хотя бы звучит логично. Но это звучит тупиково, потому что хочется помимо этого, как бы, фланга программы иметь еще фланг, что будет после. Конкретно, структурно. Потому что даже если представить себе в каком-то сне то, что вот сейчас Путин падает, то следующие сны кошмарные. И вот я хотел бы, как бы, от людей, которые в политике работают, и которым я там теоретически мог бы доверить свой голос, услышать какие-то вот примерные, такой-то шаг или такой-то шаг.
У меня для тебя есть готовый президент. Он сейчас сидит в тюрьме вместе с бездомным и сумасшедшим, который воет, наверное, прямо в эту минуту. У меня для тебя есть готовый президент, который сможет предложить тебе все, что угодно. Президент с прекрасными организаторскими способностями, который сумел построить эту главную оппозиционную... Как ты нас там назвал? Приятно было, спасибо. Человека, который очень успешно провел две настоящие кампании, две формальные официальные кампании. Человек, которого признают во всем мире безоговорочно лидером российской оппозиции. Лицо которого не сходило и до сих пор не сходит с обложек журналов и газет.
Ну, тут, конечно, менее удивительно, когда говорит Мария Певчих о том, что президент вот такой, чего тебе еще тут думать-то? На что тут мы уж не стали дальше этот фрагмент тянуть, но Юрий Дудь говорит, ну, вообще-то я все-таки хотел, тем не менее, повыбирать из каких-то кандидатур. И также еще один фрагмент мы вам покажем о том, где она говорит о структуре. И действительно ведь получается, Юрий Мухин говорит о том, что это единственная организованная оппозиционная структура. Ну, естественно, и Мария Певчих об этом говорит, и Олега Степанова я спрошу. Давайте послушаем, что она говорит.
Эти штабы мы попытаемся сделать точно такими же центрами региональной политики, региональной оппозиционной активности, какими были наши настоящие штабы. Угу. Мы пытаемся вернуть то, что у нас отобрали, то, что мы потеряли нашу инфраструктуру, которую на самом деле... Не было больше ни у кого. Ни у какой другой политической организации такого нету. Да? То есть, существуют штабы Единой России по регионам, да, куда там, я не знаю, какое-то отделение, их молодежное отделение, молодая гвардия. А если ты живешь в регионе и не хочешь идти в молодую гвардию, или когда-то там движение наше, или еще что-то такое, сунуться тебе некуда, податься тебе совершенно некуда. И наши штабы были такой точкой притяжения. И местом, и как бы откуда организовывались протесты в регионе. Вот эти вот все митинги, помнишь, когда были, они же все были одновременно в нескольких городах. Mm. Как это происходит? Это происходит таким образом, что в каждом городе у нас есть свой штаб, свой координатор, который все это дело запускает и следит, чтобы все было сделано, заказано, чтобы была сцена, чтобы, если это подразумевается, или чтобы был маршрут, или чтобы была страница этого события, люди знали, куда идти. И мы хотим даже в подпольном, даже в усеченном формате, но сохранить вот эту нашу главную черту, которая отличает нас от всех остальных, то, что мы способны организовывать людей.
Вот Олег Степанов с нами на связи. Олег, здравствуйте. Я хотела вас первым делом спросить. Слышно нас?
Да, конечно.
Это хорошо. Первым делом спросить все-таки вот штабы. Это вторая уже, второй вопрос. Вот поддержка такого человека, как Юрий Мухин, она в плюс идет вашей организации, Алексею Навальному? Или вы все-таки считаете это плохой рекламой, когда исходит она вот от людей с таким бэкграундом, как газета «Завтра», «Дуэль», тем, что называется «Патриотический лагерь»?
Это хороший вопрос, интересный. Как и интересна сама фигура Мухина, человек, который много занимался политикой в 90-е, выставлял какие-то интересные концепции про то, что и Ельцина клонировали, возможно, все эти двойники Путина растут оттуда, да, вот, то есть пересказы каких-то вот этих вот перерождений мухинских идей. Человек интересный, но если мы говорим про различия взглядов на Навального, на ФБК, на то, как поменяется власть в России между Гиркиным и Мухиным, то, наверное, самое главное – это то, что Гиркин в любом случае выступает на стороне государства, критикуя отдельные решения, ну, абсолютно не видя никакой ценности ни в человеческой жизни, ни в чем-то другом. Для него важен вот, триумф некоторой его идеи про то, что все, вот, кого он считает русскими, должны жить в одном государстве, и за это можно как бы всех этих русских и поубивать. Для Мухина же, да, человек экстравагантного, но с намного большим политическим опытом и, как мне кажется, может быть, менее хитрого, но более искреннего, важнее, наверное, какие-то вещи, связанные с жизнью людей, да, там, как они живут, что с этим делать, как им помочь, а не как сделать так, чтобы их умерло побольше. И в этом смысле естественно, что все люди, даже с такими неблизкими мне, например, лично, но я и думаю, мало кому близкими взглядами про там, роль Сталина, скажем так, да, он сталинист, про роль да, вот этих всех каких-то заговорщиков международных.
Убитого Сталина, не просто убитого.
Я думаю, это нормально. Я думаю, это нормально, когда такие люди понимают, что Путин для них не друг. И если Путин для этих людей не друг, они, конечно же, идут к Навальному, который сейчас находится за решеткой, который сейчас находится в ужасных условиях, в реально пыточных условиях. Ему не оказывается медицинская помощь. Его закрывают в каменной каморке на бесконечное количество дней. Рядом с ним сидит сумасшедший человек, скажем так, да, бездомный, от которого плохо пахнет. И тем не менее, Навальный остается для людей главным противником Путина, потому что он есть главный противник Путина, и все политические силы, которые обладают собственной субъектностью, я говорю именно о субъектности, не о том, что кто-то там прикладывается, да, там, вот здесь мы Путина не поддерживаем, вот здесь поддерживаем, но в целом мы выполняем то, что он говорит, несмотря ни на что, а те, кто обладает собственным некоторой возможностью выбирать, что делать, да, исходя из своих ценностей или из чего бы то ни было еще. Все эти люди так или иначе понимают, да, есть вот такой черно-белый мир. Если не за Путина, то за его главного противника, за человека, который хочет изменить Россию, сделать ее более свободной, дать и им в том числе возможность, ну там, не знаю, как-то поучаствовать в политической жизни. Я еще раз подчеркну, что я совершенно не фанат идей Мухина, и мне его идеи не близки, но он еще ранее был судим за экстремизм, находился за решеткой, как и сейчас. Ну, вы отлично понимаете, что произошло с легальной, такой открытой, публичной деятельностью штабов Навального после признания экстремизмом, и про Лилию Чанышеву, координатора, которая находится больше года уже за решеткой. А в этом смысле Мухин со своими странными взглядами, ну, он такой же гражданин России, у него есть право по-своему любить свою страну, свой народ, пытаться сделать жизнь к лучшему. лучшему. А Гиркин, ну, для него это не так важно. Для него важнее вот эта вот химера того, что мы должны заставить государство стать больше.
Да, заставить больше. Оно плохо воюет, нужно воевать лучше для того, чтобы захватить, вот, и так далее. Но мысль о том, чтобы Путина свергнуть, как ему предлагает его товарищ по столу, он не допускает. Интересно, Олег же, в этом, мне кажется, это очень любопытно, что у людей, таких, в общем, далеких от вас, вы же с ними все-таки, ну, честно сказать, не коллеги, не союзники, не... у них не возникает никакой другой альтернативы, кроме Навального, в голове даже. И что же такое с полем-то происходит? И сам Гиркин же с этим не спорит. Он же ничего взамен, он не говорит ему, ну что ты все вцепился в Навального, вот на этого посмотри. Он никакого этого не предлагает тоже. Но я помню разговор, вот теперь я хотела сказать, поговорить с вами вот об этой структуре уникальной. Я помню разговор еще в Москве, когда был Дмитрий Гудков. Он удивлялся, он говорил, что вот интересно, ни у кого из нас, из оппозиционеров, нет структуры своей, только у Навального. И Мария Певчих тоже говорит, у нас была структура, как у Единой России. Единственное, Единая Россия и мы. Две структуры в России существующие. Вам самому казалось это чудом, что вот до 2020 года, до отравления Навального, штабы ФБК работали в России? Единственные, кто работал.
Мне это не казалось чудом, мне это казалось моей жизнью. Да. Просыпаешься с утра, живешь этой жизнью, засыпаешь, и во сне тоже может что-то такое сниться.
То есть вы это жили во сне практически, да?
Ну, скажем так, это все очень сильно поглощало, но я думаю, как и любая политическая работа, которой люди отдаются искренне, я думаю, что здесь дело в другом. Я думаю, что здесь дело не в том, что вот между каким-то мнимым сходством между там с Единой Россией, наверное, здесь сходство может быть только в чем, что это политические силы, полярные политические силы, построены на абсолютно разных принципах, но не бывает, как сказал бы Путин, однополярного мира, да, всегда должна быть какая-то сила, всегда есть те, кому Путин не нравится. И Навальный это человек, который никого никогда не отталкивал. Он говорит, окей, хорошо, там вы националисты, вы коммунисты, да, там вы либертарианцы, там вы там партия Яблоко, кто-то еще. Мы все равно с вами по каким-то вопросам можем находить общие точки, мы можем действовать. И вся его политическая карьера – это попытка уйти от дележа какого-то там, ну, не знаю, ультралиберального электората, которого там какой-то процент есть там, в крупных городах, может быть, в городах поменьше, этот процент поменьше, а идти к людям. Идти к людям, к тем, кто, собственно, и должен решать, как будет жить страна. Но Путин сильно деполитизировал Россию. И это главная проблема. ЖЖ, с которого во многом начался, ну, если не публичный путь Алексея Навального, хотя он и до этого, да, участвовал в избирательных кампаниях и так далее, очень хорошо назывался. Финальная битва между добром и нейтралитетом. И естественно, что когда возникают вот эти вот две силы, нейтралитет, который позволяет власти творить зло, и те люди, которые пытаются это изменить, самые разные силы, самые разные взгляды, самые разные представители этих сил, носители этих взглядов, говорят, окей, мы сейчас за Навального, там мы с чем-то, может быть, не согласны, но это наш кандидат, это человек, который сможет изменить Россию. Конечно, было бы странно, если бы было иначе.
Ну, это совершенно правильная вещь, вы говорите еще и в том смысле, что вы помните, сколько упрек, как часто ставили упрек Навальному участие в русских маршах, но он тоже это объяснял всегда тем, что он хотел бы расширять спектр. Точно так же его знаменитая фраза про Крым, которая много раз подвергалась, и вот недавно Леониду Волкову пришлось целое видео посвятить тому, что нет, он не крым-нашист, мы совершенно это даже не нужно даже близко допускать такой мысли, но тем не менее вот эта его фраза о том, что там же люди, там, он не бутерброд туда-сюда его таскать, вы понимаете, вы-то смысл помните этой фразы отлично, она тоже была ровно в расчете на то, что есть аудитория избирателей, которую можно отпугнуть тем, что сказать, что я приду к власти и вас отдам вот вместе с Крымом. Так я понимаю же его. Но, Олег, с другой стороны, вот эта вот его позиция, когда он боится отпугнуть эту аудиторию, привела к тому, что в этом разговоре, мы этой цитаты не давали, но поверьте мне на слово, Юрий Мухин говорит, да вы что, он Крым отдал, он ни за что Крым не отдаст, он абсолютно за то, чтобы Крым был наш, российский. Это приводит к тому, что люди вот такие, как Мухин, его понимают однозначно, что он наш, и в смысле Крыма тоже.
Знаете, я приведу тут такой пример про штабы, раз уж мы о них заговорили. Да. У нас в одном из штабов работали одновременно член партии КПРФ и либертарианец. Ну, я не помню, либертарианец он там в каком качестве был.
Как в анекдоте.
Но была такая история. Угу. И я ездил, организовал митинги Навального, общался там с самыми разными людьми. И коммунисты, реально такие люди, ну, Навальный все правильно говорит про социальные гарантии, и при этом стояли там люди каких-то совершенно других взглядов, говорили там, что вот это он наш. Это хорошее качество политического лидера, притягивать людей и объединять их, и направлять их на какое-то совместное действие. Так что я не вижу ничего удивительного в том, что Мухин, ну, тоже вот увидел что-то свое. И главное, что смысл-то в том, что самый главный смысл, есть действительно два спектра. Есть спектр, который управляется из администрации президента, который подконтролен Путину и который проводит его курс. И есть спектр независимых сил, которые объединяются вокруг, ну, во многом Навального объединялись, и я думаю, будут продолжать объединяться, когда, может быть, у нас чуть-чуть разморозится внутриполитическая ситуация, и там легальная политика станет более доступной. Но вы посмотрите, если мы говорим о каких-то, ну, опять же, внутрироссийских политических вопросах. Там и там умное голосование поддерживало и коммунистов, и яблочников, и кого только не поддерживало. Потому что задача простая — создать ту Россию, в которой у каждого будет возможность поучаствовать,
ну,
в выборах.
Ну ладно, за то, за что тоже огребло, что мы выбирали того, чудовищ по линии умного голосования. Это, там тоже тема очень неоднозначная, хотя это слово сейчас запрещено, конечно, неоднозначное, но она все-таки неоднозначная.
Не дать возможности Путину проводить его линию, мешать этому.
Ну, прям
здесь, ну да, Мухин
Олег,
тоже человек с экзотическим взглядом.
Но они очень много намешали, те, кто прошел по спискам умного голосования Путина. Сейчас они самые клятые и рьяные его союзники, многие из тех, кто туда прошел по спискам умного голосования. Вы же это знаете. Ну что они намешали-то ему? Ну, коммунисты
кто?
Вот эти...
Круглов?
Нет, не Беседина и Круглов нет. В Государственной Думе их хватает.
Конечно, хватает. Ну так в Государственную Думу и не было выборов. Вот я баллотировался, меня сняли абсолютно, ну, незаконно. Да. Куча людей баллотировалась, их сняли. Это не выборы, это референдум.
Ну понятно.
Это референдум, где есть «да», есть «нет». Вот если вы не за кандидата от Путина, вы голосуете на зло ему. Ну, конечно, там какие-то странные люди.
Ну, прошли.
Сделать,
ладно, давайте. Эту тему, ну, правда, она другая. А вот та тема, которую мы сейчас обсуждаем, что альтернатива, получилось, что вот на каком-то там году 21-го правления Владимира Путина альтернативой остался ему один Алексей Навальный. Мы еще проверим это в вопросе наших прохожих. Но сейчас спасибо, Олег, большое за этот разговор. Мы слово предоставляем Александру Мельману. Александр, вы услышали и Юрия Мухина, и Марию Певчих, который говорит, тебе что надо-то, Дудю? Говорит, у тебя вот есть шикарный кандидат, уже готовый. И каждый из них действительно, ну, она, понятно, она соратник, она не видит альтернативы, но и Мухин не видит альтернативы человеку, который ему не близок. Считаете ли вы, что да, вот настолько выбор сейчас в России, когда закончится война, конечно. Даже если мы слова не будем ставить, когда закончится война, вот выбор-то будет небольшой.
Ну, мне кажется, что сами вот участники этого такого заочного диалога, они сами ограничивают этот спектр. Во-первых, господин Мухин, мне кажется, он совершенно в таком идеологическом и практическом тупике. Он не знает, что делать, это видно. У него нет тактики, у него, я не вижу даже стратегии. И это, с другой стороны, это похоже на ситуацию, может быть, февральской революции 1917 года, когда тоже совершенно разные силы и тоже с непонятным потенциалом, тем не менее, были объединены. Но там еще случилась вот та самая мировая первая война. Здесь война с Украиной, и, может быть, это так или иначе, как-то вот как диффузные такие сочетания приведет, может быть, к тому, что, значит, власть обрушится. Но здесь нет главного субъекта, здесь нет народа. Народ, как всегда, безмолвствует, народ пассивен. И вот эти все партийные склоки или надежды, или романтика, они как-то не учитывают вообще состояние так называемого общества, состояние электората, или как его теперь можно назвать. И опять получается, что они абсолютно разрознены. А в результате вот тот человек, который и затеял, и начал эту войну, и с моей точки зрения это военный преступник, это господин Путин, он как раз лучше понимает этот свой народ. как и раньше, как и всегда. Вот так это получается. Это вот такой тупик в этом смысле. И здесь опять
Путин наверху. Саш, а в чем он его лучше понимает? И чем кто? Лучше, чем кто он его понимает?
Ну, он раньше понимал это лучше, чем любой из либералов, или чем все вместе взятые либералы, угу. чем Борис Ефимович Немцов, чем Егор Гайдар, чем Анатолий Чубайс. Теперь он лучше понимает, чем вот эта патриотическая так называемая оппозиция, угу. которая очень слаба, которая всегда была под контролем ФСБ, и теперь не знает, как объединиться. Там в этой патриотической оппозиции, насколько я вижу, такие склоки. Либералы аж позавидуют, как они друг друга чистят и, извините, мочат. Вот, это с этой стороны. Но вот мы видим состояние общества, да, оно может измениться, но пока Путин абсолютно манипулирует состоянием этого народа или так называемого народа, как он поддерживает эту войну, как он оглуплен этой пропагандой, и как сам Путин тоже раб этой пропаганды и при этом направляет эту пропаганду. Там все как-то вот смешалось в этом доме Облонских. И опять же говорю, что народ, к сожалению, вот исходя из того опыта моего общения с людьми, он в огромном большинстве поддерживает эту позорную, несправедливую, преступную войну.
Хорошо, Александр, ничего хорошего, но я имею в виду, что хорошо, мы переходим к опросу, который я тоже наших гостей попрошу прокомментировать. Интересно мне самой услышать, что говорят прохожие, как они себе, вот как они представляют, кто такая сегодня в России оппозиция, кто эти люди.
Разбитые, там, покалеченные в каком-то виде существуют. Ну, какие-то отдельные политологи, в общем. Но они сейчас, конечно, очень осторожно себя ведут.
Я думаю, нет, абсолютно. Вся оппозиция вырвана с корнем.
Конечно, есть. Образованные, симпатичные люди, которые думают о стране, хотят участвовать в жизни страны активнее.
Я думаю, нет.
Ну, мне бы хотелось, чтобы она была, чтобы она существовала нормально.
Существует. Выглядит скрыто. Подлыми шажками. Вот из-под тишка откуда-то один, второй, третий. Вот собирают.
Наверное, существует. Я думаю, закрытая сейчас оппозиция. Сейчас плохо говорить против власти.
Я просто на самом деле как-то не чувствую, что она есть. Я не знаю.
Наверное, нет, потому что у нас власть сильна, и ее как-то вот не может существовать в данном случае.
Сейчас нет, конечно, потому что все политическое устройство последних лет было направлено на то, чтобы ее не осталось.
Оппозиция есть в любой стране. Даже в такой великой державе, как Иран, например, который сейчас довольно жестко там подавляется. Организованной оппозиции нет.
Вполне вероятно, почему нет. Это всегда было везде и будет. Ну, оппозиционеров, наверное, много, достаточно. Просто они не показываются.
Нет, потому что все ушли на кухню.
Кто что-то из себя представлял, все в тюрьме.
Вот, пожалуйста, причем те, которые мы просили наших коллег, которые этот опрос проводят, тем людям, которые говорят, да, есть какая-то оппозиция, чтобы они ее, ну, как-то идентифицировали, объясняли, как она выглядит. Но, как видите, ничего конкретного она объясняет, ничего они объяснять не могут. Они говорят о том, что, ну, какая-то в теории должна быть, но, скорее всего, в подполье. Итак, Михаил Полторанин, вам слово. Ну, вы, наверное, не удивлены результатом этого опроса. Наверное, вы не удивлены. Но если бы вас спросили также на улице, есть ли сейчас в России оппозиция, как она выглядит, что бы вы ответили?
Но сейчас нет оппозиции в России. Это, по-моему, каждому ясно. Потому что народ наш такой, что из него трудно, из этого народа, выколотить что-то такое и создать оппозицию. Вот Алексей Навальный пытался. Это же самые лучшие люди, кстати, у Алексея Навального были. Самые сильные, потому что вся его партия, которую потом бросили под поезд, она последний, по-моему, последний у нас, последний вариант был спасения России от этого гнета, от этого режима. Вот. И мы сами виноваты, сам народ. Ведь, понимаете, когда пришел 91-92 год, я сам же пытался создать эту оппозицию, потому что, будучи министром печати, вице-премьером, я раздавал взял Ельцина, выпросил, он забрал у министра обороны Грачева. Эти частоты мы раздали 10 частот по разным областям. Там, где сильные группировки были, газеты такие демократические. И ребята, вот вам частота, вот вам...
Телевизионные, деньги, да? Телевизионные частоты.
Телевизионные, да, метровые причем. Вот вам деньги, вот вам оборудование. Мы покупали даже оборудование. Я сам ездил в Амстердам, выбирал там, договаривался, чтобы было как и подешевле, и лучше. И они получили все это дело. Это же мы создали Дом российской прессы в Москве, потом Дом российской прессы в Омске, там, в Хабаровске и так далее. И они должны были собираться в этих домах, потому что вокруг телевидения этого должны были демократические силы собираться. Одна партия, другая, третья там группировка. И объединяться. А потом мы хотели вообще создать в Москве, создать в Москве структуру, которая бы параллельно была и контролировала правительство.
Михаил Николаевич, ну тут давайте мы не будем сейчас, вот просто время немного остается. Мы прекрасно все понимаем, что при Ельцине
так
была
вот,
свобода.
Я договорю. И так вот, все эти частоты, которые я дал, все эти деньги, все это оборудование, эти мужики, которые получили, они продали, потому что на Кремль полез, говорят, продайте нам, олигархи боялись. Они просто продали, разбежали. Да еще и потом в Думе выступили. Вот мы, Полторанин там дал, принял закон о государственной поддержке средств массовой информации независимой. А нам не нужна это.
Все,
нужна.
Я поняла. Спасибо. Да, спасибо, Михаил Николаевич. Я поняла. Это, ну, вот просто роскошный пример. Вот дали, а им, ну и чего им? Государство предложило деньги, и потом вы все видите отлично, где все эти независимые региональные компании сейчас, под кем они. Их тоже остается отдельная тема для разговора. Считанные единицы. Их обзывают, называют иностранными агентами те независимые региональные компании, не буду уж их сейчас называть, которые остались. Олег, вам слово. Как бы выглядел ваш ответ на вопрос? Очень коротко. Есть ли в сегодняшней России оппозиция, и как она выглядит?
Безусловно, есть оппозиция. Но что мы подразумеваем под этим словом? Я под этим словом подразумеваю людей, которые не хотят поддерживать Путина.
Совершенно верно.
Смысле,
я тоже так это понимаю.
Оппозиция – это абсолютное большинство. Это абсолютное большинство людей. Просто кто-то это делает активно. К сожалению, таких людей активно прессуют. Ну, вот я сам вынужден был оказаться на неопределенное время за рубежом из-за этого. Есть люди, которые не могут выразить это, потому что у них там семья, ипотека, что-то еще, или они из-за вот этой всей пропаганды не вовлечены в политику. Но сторонники Путина – это меньшинство. Мы – это большинство. Что значит оппозиция? Ну, в этом смысле мы, да, там, не знаю, сколько там, 60%, 70% россиян – мы оппозиция Путину, но нас большинство. Просто при диктатуре, которую он построил, он контролирует власть, он контролирует силовиков, он контролирует пропаганду, но это не вечно. Нету никакой у этих персоналистских, автократических режимов устойчивости. Действительно, сейчас тяжелые времена, идет война страшная, ужасная, которую начал Путин, идут репрессии в России. Но я абсолютно уверен, что это все ненадолго, скоро это все начнет меняться, и те люди, которые не поддерживают Путина, получат больше возможностей для того, чтобы выражать свою точку зрения и участвовать в политических процессах.
То есть фактически, Олег, вы не согласны с Александром Мельманом, который говорит, что большинство все-таки вот его поддерживает, вот он гениально всех себе, он лучше других чувствует
я
народ.
Я абсолютно с этим не согласен. Я скажу, что Путин создает эту иллюзию, и очень часто нам, находящимся внутри такого вот активного какого-то медийного процесса, может быть, или политического, или какого-то общественного, кажется, что вот нас обложили, их много, но на самом-то деле это абсолютная иллюзия, и Путин тратит огромные ресурсы на то, чтобы убедить нас в том, что мы одни, нас мало. Нет, этого абсолютно нет, это абсолютно не так. А нас большинство. Просто так сложилось именно в конкретный момент, что у Путина больше ресурсов, больше структур, силовиков, денег для того, чтобы нас всех попытаться вот куда-то...
Спасибо.
Не знаю,
Олег,
уже...
давайте закончим призывом Олега Степанова не поддаваться на гипноз. Держитесь. До свидания.